Белая радуга. Видал ли кто-нибудь белую радугу? Это бывает на болотах в самые хорошие дни. Для этого нужно, чтобы в заутренний час поднялись туманы, и солнце, показываясь, лучами пронизывало их. Когда все туманы собираются в одну очень плотную дугу, очень белую, иногда с розовым оттенком, иногда кремовую. Я люблю белую радугу. Белая радуга в это утро одним концом своим легла в лесистую пойму, перекинулась через наш холм и другим концом своим опустилась в ту болотистую долину, где я сегодня буду натаскивать нерль. Рожь буреет, луговые цветы в этом году благодаря постоянным дождям необыкновенно яркие и пышные. В мокрых, обливающих меня ольховых болотных кустах, я скоро нашел тропу в болото и увидел на ней далеко впереди, утопая в цветах, свесив на грудь мглистую бороду, спускался в долину простой берендей. Я залюбовался долиной, над которой носились кроншнепы, и до тех пор не мог тронуться с места, пока берендей скрылся в приболотных кустах. Тогда и я сам, как берендей, утопая в роскошных цветах, среди которых была, впрочем, и чертова теща, стал спускаться по следам того старого берендея в приболотницу, высокий кочкарник, заросшие мелкими корявыми березками. Эта широкая полоса приболотницы, сходящая на нет возле пойменного луга, казалась мне прекрасным местом для гнездования бекасов и дупелей. Я только собрался было полазить в кочках, как вдруг вдали, над серединой зеленой долины, услышал желанный крик, похожий на равномерное повизгивание ручки ведра, когда с ним идут за водой. «Качу, качу, качу!» — кричал бекас, вилочкой сложив крылья, и так спускаясь в долину. Точно заметив место, куда опустился бекас, я с большим вниманием веду туда на веревочке нерль. Трава очень высокая, но там, где спустился бекас, все ниже, ниже, и вот, наконец, на топкой, желтоватым мошком покрытой плешине, по-моему, и должен бы находиться бекас. Ставлю собаку против ветра и даю ей немного хлебнуть. А мой головной аппарат на это время почему-то занялся темой. Человек на этом деле собаку съел. Мне думается, эта поговорка пошла от егерей. В дрессировке тугой собаки человек до того может себя потерять, что стоит и орет без смысла, без памяти. А безумная собака носится по болоту за птицами, это значит, собака съела охотника. Но бывает, собака не только слышит и понимает слова, но даже если охотник, вспомнив что-то, тяжело вздохнет на ходу, идущая рядом собака остановится и приглашает глазами поделиться с ним этой мыслью, вызвавшей вздох. Вот до чего бывает очеловечена собака. И это называется, значит, человек на своем деле собаку съел. Нерль у меня полудикая, и пуская ее возле самого бекаса, я волнуюсь, что сегодняшним утром с белой радугой съест она во мне доброго и вдумчивого человека, каким стараюсь я быть. И тут же волнуюсь, ласкаю себе надеждой, что не ошибся в выборе собаки, что совершится почти невозможное. Собака с первого раза поймет запах бекаса и поведет. Но нет. Или она его не чует, или вовсе нет его вблизи этой плешинки. Раздумывая об исчезнувшем бекасе, я вспомнил берендея и подумал, не он ли это тогда поднял бекаса? В то же время слышал, кто-то кричит: «Эй ты, борода!» Вижу сам берендей, свесив на грудь мглистую бороду, одной рукой опирается на косу, а другой показывает мне куда-то на мысок, поросший мелкими корявыми березками. Теперь все вдруг мне стало понятно. Проходя мысиком, берендей спугнул самку бекаса, она, бросив пасти своих молодых, Высоко взлетела, опустилась, и тут на спуске я ее увидал. А в то время, как я подходил, пустилась бежать между кочками, как между высокими небоскребами, невидимая мне, в ту сторону, где оставила своих молодых. Все эти проделки я наблюдал множество раз и теперь не ошибся. Только я стал на березовый мысок, Бекасиха с криком «Качу, качу!» взлетела и неподалеку, как в воду, канула в болотную траву. Внизу, в невидимых глазу темных таинственных коридорах качкарника, Бекасиха бегает свободно, взлетает, когда ей вздумается на нас посмотреть, опять садится близехонько и сигнализирует детям. Там, высоке, есть небольшой плес, и к нему лучами сходятся среди обыкновенной болотной травы темно-зеленые полосы. Это бегут невидимые ручьи под травой. У самой воды редеет осока, и плес окружает драгоценная для ночной жизни бекасов открытая грязь. В нее они запускают длинные свои носы, и этими пинцетами отлично достают себе червяков. На середине воды кувшинки, их стволы, свернутые кольцами, охотники называют батышками. Тут на этих батышках дневной утиный присадок. Около плеса мы нашли сразу весь выводок молодых. Их всех было 4, в матку ростом, но вялые на полете. Взяв нерль на веревочку, я направил ее к месту, где опустился замеченный мною молодой бекас. И много же мы помяли травы, но найти не могли даже и молодого бекаса. Потом я перешел на другую сторону плеса, где опустился второй из выводка. Много и тут намесил, но разыскать не мог и второго. Утомленный долгой бесплодной работой, вынул я папирос и стал закуривать, а веревочку бросил. В тот момент, когда я все свое внимание сосредоточил на конце папироски и горящей спички, чтобы одно пришлось верно к другому, я вдруг почувствовал, что там, вне поля моего ясного зрения, что-то произошло. Взглянув, я увидел, бекасенок тряпочкой летит в 10 шагах от меня, а нерль, крайне удивленная, смотрит на него из травы. Я еще не догадывался, почему же именно бекас нашелся в то время, когда я опустил свободно веревку и занялся своей папироской. Звено моей мысли, соответствующее настоящему сознанию собаки, выпало, и потому дальнейшее мне явилось вдруг. В данный момент я не иду по болоту, а записываю звенья своей, осмелюсь сказать, творческой мысли. И как же не творческой, если хотя бы одну охотничью собаку я прибавляю к общему нашему богатству? Я видел на стороне берендей, во время моей долгой работы с собакой косил траву и, отдыхая, иногда глядел на меня. Я уважал его дело. Он тоже творил. Его материал была трава. А нерль? Сейчас я покажу. Она была тоже творцом. Ее материал был бекас. А у того тоже свое творчество, свои червяки. И так без конца, в глубину биосферы, смерть одного на одной стороне являлась созданием на другой. Вот вдали слышится свисток плавучего экскаватора. Эта замечательная машина, мало-помалу продвигаясь руслом речки вверх, приближалась к нашим болотам, чтобы спустить из них воду и осушить, и сделать ненужной, бессмысленной мою артистическую работу в этих местах. Я был утомлен, свисток машины был готов переключить мое жизнеощущение Творца, уверенно и радостно поглощающего свои материалы, на унылое чувство необходимости самому рано или поздно для кого-то стать материалом. А человек по колено в воде, подсекающий осоку для зимнего корма своей единственной коровы, мне казалось, насмешкой смотрит на мое бесполезное дело. И вдруг, вот в том-то и дело, что никакого вдруг и не было вовсе. Это произошло только потому, что я, желая закурить, предоставил нерли свободу. Множество лет предки породистой нерли были в руках человека, который естественное стремление собаки подкрадываться к добыче и останавливаться, чтобы сделать прыжок и схватить, разделил. Она останавливается, это ее стойка, а прыжок человек взял себе. Этот прыжок, его выстрел, достигающий цели, гораздо вернее собаки. За множество лет культуры это вошло в кровь легавой собаки. Стоять по найденной дичи, выполнение стойки стало ее свободой, а дело дрессировщика только умело напомнить о живущем вне ее назначении. Но я не напомнил своей нерли, а только сбивал, подтягивая веревочку. И когда я сбросил веревку, она осталась на свободе и сразу нашла бекосенка. Это действие чувства свободы, необходимое и для собачьего творчества, и было пропущенным мною звеном. Теперь я все восстанавливаю. Причуяв на свободе бекосенка, она не сразу нашлась в наследственных навыках, потянулась, спугнула. Она подняла голову высоко из травы, чтобы поглядеть в сторону улетающего, но ветерок принес ей какой-то новый запах с другой стороны. Она поиграла ноздрями, на мгновение взглянула на меня и что-то вспомнила. Совершенно так же, как в жмурках, бывало, мы, ребята, шли с завязанными глазами, так и она переступала с лапки на лапку в направлении леса. Там на грязи было множество ночных следов. Я бы рад был, если бы она верхним чутьем подвела к ночным следам улетевших на рассвете бекасов. Довольно мне, чтобы она остановилась по ним с подогнутой лапой и так замерла. Но она, кроме того, повернула ко мне голову и просила глазами. «Дело какое-то очень серьезное. Такого еще не бывало. Иди помогать, только не торопись, не шлепай. Я же все равно почему-то дальше не могу тронуться». А когда я к ней наконец подошел совсем близко, дрогнула, заволновалась, как бы стыдясь, стесняясь. «Так ли я все это делаю?» Я гладил ее, вгляделся своим охотничьим взглядом и такое заметил, чего бы ей никогда не разглядеть. В шагах в 10 от нас из-под травы, густой и темной, выбивался в плес небольшой ручеек. Между рукавами его был ржавого цвета круглый, не больше сиденья венского стула, остров. И тут на нем я сразу обратил внимание на две золотистые, округло по бутылочке, к горлышку сходящиеся линии. Все кончилось длинным носом, отчетливым на фоне дальнейшей воды. Это был маленький гаршнеп, только по золотистым линиям и носу, различимый от окружающей его ржавчины, согласный с остальным его оперением. А нерль все стояла. Как хорошо мне было. Я посмотрел в ту сторону, где Берендей косил осоку, опираясь на косу. Этот другой творец внимательно смотрел на меня. Я показал им рукой на собаку, передавая слова. «Смотри, не напрасно я трудился все утро. Смотри, стоит». Берендей бросил косу, развел руками, передавая слова. «Удивляюсь, егерь, удивляюсь. Больших денег теперь стоит собака».